რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. С 1 июля в России действует закон о потребительском кредите, займе. Этого документа, который устанавливает единые правила для всех участников рынка потребительского кредитования, банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, ломбардов, ждали несколько лет. Предполагалось, что он защитит граждан от агрессивных кредиторов, поможет им избежать кредитной кабалы или, по крайней мере, минимизирует риски потребителей. Оправдаются ли эти ожидания? Что изменилось с вступлением в силу закона? И какова ситуация на российском рынке потребительского кредитования? Об этом я и буду расспрашивать гостей в студии «Радио Свобода», финансового омбудсмена Павла Медведева и председателя правления Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, я хочу просто буквально зачитать несколько сообщений региональной прессы за июль я нашла. 1442 тюменца имеют задолженности по кредитам. Их сумма долга составляет около 3 миллиардов рублей. Или вот такое сообщение. В Кемеровской области приставы изъяли у 62-летней должницы 3 золотые зубные коронки, подвеску и цепочку в счет уплаты долга перед банком. Как отмечается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по области, ранее пожилая жительница Прокопьевска взяла кредит на 412 тысяч рублей. Или вот, в надежде взыскать жительнице Альметьевского района Республика Татарстан 403 тысячи рублей долгов, судебные приставы арестовали ее бытовую технику, а также двух породистых кошек. Ну, в общем, вот такая история с кредитами. Я думаю, картинка довольно живая вырисовывается. А теперь немножко сухой статистики. По данным Центробанка, в прошлом году россияне взяли в кредит 2 триллиона рублей, а их общий долг перед банками, накопившийся за несколько лет, составил уже почти 11 триллионов рублей. Почти половина от всей этой суммы – потребительские кредиты. И на начало мая 2014 года размер просроченной задолженности достиг почти 700 миллиардов рублей, что составляет около 5% от общей суммы выданных кредитов. Все верно? Я сказала, Павел
Ну, Ксенч. Около 7, уже больше 7, я думаю, что уже около 8 просроченная задолженность.
Процентов. Вот что происходит и насколько велик масштаб кредитной катастрофы в России? Я имею в виду, конечно, потребительское кредитование.
Ситуация ухудшается очень быстро. По моим представлениям, из-за того не было бы несчастье да счастье помогло из-за того, что мы очень быстро вышли из кризиса 2008-2009 года и довольно быстро стали расти доходы населения. По-видимому, это довольно трудно проверить, но пока по косвенным данным, в основном за счет доходов более бедной половины россиян. А эти как раз люди склонны брать кредиты. Они сознательно или бессознательно рассчитывали на то, что доходы будут расти и дальше. А рост доходов прекратился, по-видимому, в 2013 году уже прекратился, но официально в первом квартале.
А кредитов уже набрали.
А кредиты уже набрали. Рост доходов прекратился, и в начале 2014 года уже официально доходы стали меньше. Ну и, разумеется, когда не хватает на хлеб, люди выбирают хлеб и правильно делают. Без хлеба они умрут. И перестают аккуратно обслуживать свои кредиты. На просрочки накручиваются всякие пени и штрафы, и задолженность растет. Некоторые, довольно многие, пускаются во все тяжкие, вот как вы правильно сказали, они начинают набирать кредиты, брать кредиты для того, чтобы погасить предыдущие. Такой пирамид. пирамиду строит. Ну, вот такой классический совершенно случай несчастной женщины, пенсионерки, у которой пенсия 8 тысяч рублей, на которой висит 26 кредитов. С чего началось? Она взяла кредит меньше 10 тысяч рублей для того, чтобы что-то нужное в хозяйстве купить. Оказывается, 8 тысяч недостаточно было, чтобы расплачиваться с этим кредитом. Следующий взяла для того, чтобы первый погасить, и так далее, до 26-го кредита. 26 кредитов на ней висит.
А как, вот скажите, Дмитрий, как могло получиться так, что банки выдавали человеку с пенсией 8 тысяч рублей вот эти вот кредиты? Они же понимали, что не из чего будет возвращать деньги?
Ну, они понимали, в каких условиях они работают. Они прекрасно понимают, что шанса списать долг у заемщика в России нет никакого.
И... Ну, просто потому что не существует закона о банкротстве физических
лиц. Да. И банкам сейчас более рискованно выдавать деньги коммерческим компаниям, когда коммерческая компания может сказать: простите, я просчитался с бизнес-планом, и я банкрот. К сожалению, вот эта пенсионерка с 8 тысячами, она имеет гробовые деньги, она имеет жилье и какие-то другие активы. И через судебную систему, если будет наследование какое-то, имущество ее наследникам, они вполне вероятно смогут эти деньги получить. Потому что мы видим, что, с одной стороны, Павел Алексеевич абсолютно прав, что действительно одна из причин — это действительно мы быстро вышли из кризиса, но другое — тот бум, который был в 2010-2011, первой половине 2013 года по выдаче кредитов, когда практически все банки, не задавая никаких лишних вопросов, открывали кредитные карты людям, любым, кто заходил в банк, не спрашивая ничего, без документа о доходах. Фактически нужен был только паспорт, это активно рекламировалось. Все это продолжалось, и вот только за последние, там, со второй половины прошлого года Центральный банк увидел в этом опасность, что нужно было притормозить. Но мне кажется, что притормозили достаточно поздно.
То есть правильно я поняла, Павел Алексеевич, со слов Дмитрия, что сейчас банку интересен как раз тот человек, который не будет выплачивать кредит? Да, то есть интереснее забрать человека, который заведомо кредит не выплатит, и потом забрать у него все его имущество, которое только и штрафы, и прочее, прочее. А вот эти вот риски за невыдачу кредитов ложатся на добросовестных дебиторов, на добросовестных заемщиков, потому что они платят вот эти бешеные совершенно проценты.
Ну да, ну банку было бы лучше, если бы не только бешеные проценты платили те, кто платит, но и те, кто не платит,
чтобы
тоже бы
платили.
К сожалению, есть несколько факторов, которые способствуют тому, чтобы выдавали вот 26-й кредит. Банкиры говорят, как раз говорят те банкиры, которые 26-й кредит не выдают, что слишком медленно работает центральный каталог кредитных историй. Это такая база данных, которая хранится в Центральном банке, где можно узнать, в каком кредитном бюро хранится информация, или в каких кредитных бюро хранится информация о данном потенциальном заемщике. Так как этот центральный каталог медленно работает, то банкиры предпочитают не дожидаться ответа на свой запрос, а посылать вопросы в крупнейшие кредитные бюро, и частенько промахиваются. Mm-hmm. Оказывается, что информация хранится не там, где они спросили. И, значит, они тогда добросовестно заблуждаются и выдают этот самый 26-й кредит. А система поощрения полевых работников банков до самого последнего времени была абсолютно абсурдная. Платили за продажу вот этих самых кредитов. Выдал кредит — молодец, много кредитов выдал, еще лучше.
Получишь премии, бонусы.
Теперь Центральный банк настоял. Правда, банкиры уже согласились с тем, что Центральный банк прав, но пока это не реализовано. Согласились с тем, что бонусы можно выплачивать только тогда, когда кончился цикл. Вот выдали на 20 лет ипотечный кредит. 20 лет человек платил правильно, расплатился, через 20 лет, пожалуйста, вам премия за то, что вы правильно выдали кредит. Это тоже, конечно, немножко абсурдно, но в случае, если выдается случае, если короткий кредит выдается, с которым как раз самые главные проблемы, то это правильно. То
это должно стимулировать сотрудников банков тщательнее быть проверять тех людей, осторожны, которым выдают эти кредиты.
Практически в конце месяца любой входящий в помещение банка мог спокойно получить кредит. Потому что в конце месяца, чтобы закрыть план по выдаче кредитов, полевые работники сами заполняли формы, подсказывали те суммы, которые нужно озвучить для заполнения графы доходы.
Им нужно было бы план выполнить какой-то, чтобы отчитаться перед начальством.
Да, они говорили, знаете, вот у вас какая зарплата? 20 тысяч. Ну, знаете, вот с этой зарплатой мы вам никак не можем 200 тысяч дать, но если вы скажете, что 60, ну, все, никто проверять это не будет, мы вам это выдадим. И они заполняли эту информацию.
Подталкивая таким образом людей.
Да, кредит, потому что, но очевидно, что, к сожалению, в России нет ответственности за то, что банки выдают, или не банки, микрофинансовые организации выдают деньги тем, кто не может и не должен брать кредит.
Но с середины прошлого года, как вы правильно сказали, ответственность все-таки есть, потому что довольно жестко...
Они должны
жестко,
предупредить.
Нет, сейчас, минутку. Довольно жестко Центральный банк наказывает за то, что есть просрочка по кредитам. Центральный банк очень жестко заставляет...
По нормативам, да.
Заставляет
банки.
Заставляет банки создавать резервы. Это экономически очень для банков невыгодно. Поэтому с середины прошлого года, Дмитрий прав, намного позже, чем надо было бы, банки стали вести себя осторожнее. Я думаю, что еще через год мы это заметим в статистике.
В эфире «Радио Свобода» ведет трансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее и веду я, Марьяна Тарачешникова. Потребительские кредиты, кабала или необходимость? Такова тема сегодняшней передачи. Она приурочена к началу действия в России закона о потребительском кредитовании. Защитит ли он граждан от агрессивных кредиторов? Я надеюсь, что на этот вопрос в том числе мы ответим вместе с гостями в студии «Радио Свобода», председателем правления Конфедерации общества потребителей Дмитрием Яниным и финансовым омбудсменом Павлом Медведевым. Прежде чем продолжим разговор, я предлагаю посмотреть небольшой видеоопрос. Сегодня вышла я вот на улицу Москвы и задала прохожим вопрос о том, в каком случае, с их точки зрения, стоит брать кредиты. Вот что отвечали.
Ни в каком, ни в коем случае. Зачем?
Почему?
Заработай, потрать. Не заработай, не трать. Вот и все.
Когда нет другой возможности решить свою личную проблему. Покупка недвижимости, хорошего транспортного средства или еще какие-либо вопросы. Поскольку кредит, согласитесь, это все-таки дело достаточно серьезное, многолетнее. Поэтому, конечно же, этот вопрос нужно продумать.
Ни в каких смыслах нет.
Почему?
Потому что все обманывают.
Если ты без работы и как бы все такое относительно какой-то заработок, кредит ни в коем случае нельзя брать. Потому что были случаи, когда люди даже вешались, потому что не могли выплачивать кредит. С государством вообще нельзя играть.
Но это же не государство раздает кредиты, а банки.
Ну, покровительство это государство.
Когда знаешь, что отдашь. Ну, потому что если ты снимаешь квартиру и платишь там 30-40 тысяч за квартиру и за ипотеку 30-40 тысяч в месяц, то, наверное, это стоит брать. А телефон можно там завтра купить или в следующем месяце купить. Смысл брать на него кредит? У меня было 10 кредитов, осталось 3. Ну, все нормально.
Зависит от заработка.
Ну, и от возможности отдавать. То есть ты берешь, когда точно знаешь, что отдашь.
Я считаю, что кредиты в банке не стоит брать. Потому что если есть какая-то необходимость действительно чего-то, то ну, на это можно просто постепенно отложить немножко, да, и купить это за какие-то реальные деньги. А кредиты, я думаю, что они придуманы для населения, которое слепо движется за модой и считает необходимым обставлять свою квартиру, какие-то машины, не ту, на которую хватает, да, а то, на что вот, ну, как бы то, что престижно. И в результате влезают в огромные долги, и часто любая работа, она, даже если она очень стабильная, даже если много лет на ней работаешь, бывает всякое, и тебя могут сократить завтра, и тебе придется отдавать эти деньги непонятными какими-то способами совершенно.
Полагаю, что таких случаев в настоящий момент нет в России.
То есть, а вот жилье приобрести, поехать отдыхать, свадьбу сыграть, телефон мобильный купить?
Дело в том, что
вылечит.
Кредиты, предоставляемые банками, если говорить о их истинной природе, воровские, честно. Потому что проценты, взимаемые банками по кредитам, выше инфляционных. И эти высокие проценты банки объясняют рисками. Хотя сами банки и создают эти риски.
Вот так вот люди в Москве отвечали на мой вопрос о том, в каком случае стоит брать кредит. В эфире «Радио Свобода», передача «Лицом к событию». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин и финансовый омбудсмен Павел Медведев. Мы говорим о том, потребительские кредиты кабала или необходимость. И вообще вот сейчас, уж надеюсь, начнем рассказывать о новом законе. Он вступил в силу буквально 1 июля 2014 года. Закон о потребительском кредите, на который возлагали большие надежды, рассчитывая, что он-то поможет, наконец, гражданам не связываться вот с этой кредитной кабалой, накажет недобросовестно банкиров, и не только банкиров, но и тех людей, которые раздают займы. Что вы думаете по поводу усилий, ну, в том числе и законодателей, и Государственной Думы, направленных на борьбу, наверное, с неоплачиваемыми кредитами или с чем, или с потребительским благосостоянием? Вот на что, в первую очередь, с вашей точки зрения, Дмитрий, нацелен вот этот закон о потребительском займе?
Мне кажется, что это такой результат какого-то очень странного компромисса, потому что, с одной стороны, ожиданий было значительно больше. В каких-то моментах закон действительно дает людям какие-то права, например, отрегулирован вопрос по штрафам за просрочку погашения
кредита. Которые не могут превышать определенную
сумму. Да, это максимальный штраф 36% годовых. Это достаточно хороший по российским меркам уровень штрафов, хотя вот я могу сказать, что вот в Великобритании, например, если штрафуется заемщик, то стоимость этого штрафа считается справедливым, если штраф соответствует цене напоминания, потому что в большинстве случаев люди не платят, потому что они забывают, потому что они находятся, ну, временно в тяжелой ситуации, и наращивать долг за счет штрафов и неустоек, это считается не очень хорошая практика.
В Великобритании.
У нас пока даже в Государственном банке, в крупнейшем, штраф заемщика по ипотеке 180% годовых.
Теперь вот это будет невозможно.
Новым заемщикам повезет, да. Хотя
на старых действующий закон
не будет распространяться. Вот я вам напомню, что диалог Раскольникова с процентщицей, старухой-процентщицей, ставка у старухи-процентщицы было 10 копеек с рубля в месяц. То есть, получается, занимаешь рубль, 10 копеек в месяц платишь, это порядка чуть-чуть больше 120 годовых. Вот мы знаем Сбербанк 180 годовых. Но вот старуха-процентщица была осуждаема в 19 веке, а нынешняя практика Государственного банка другая.
Да, почему? Но это вы говорите о Государственном банке, а существуют ведь вот эти микрофинансовые организации, которые дают быстрые деньги под 2% в день, под 6% в день.
К сожалению, вот ставка, которая была доступна на Раскольников в 19 веке снится заемщикам, которые идут к этим займам до зарплаты, там нет ставок 120 годовых. Также очевидно, что вот этот сектор, на мой взгляд, в наибольшей степени должен быть урегулирован, зарегулирован с тем, чтобы вот буквально сегодня Бюро по защите прав потребителей, Государственное бюро в США, оштрафовало крупнейшего провайдера вот этих займов до зарплаты в США за вещи, которые в России абсолютно безобидны. $5 миллионов они заплатят компенсации пострадавшим, и $5 миллионов они заплатят штрафа. Итого $10 миллионов за то, что они использовали в разговорах с заемщиками недостоверные утверждения о том, что мы вас засудим, мы вас засадим, что вы угрожали. В США это наказывается.
Это практика, распространенная среди, в том числе, российских служб безопасности банковской и коллекторов. Наверное, в первую очередь, Павел Алексеевич, а с вашей точки зрения, ну вот Дмитрий начал, я так понимаю, считать это самым ярким достижением, да, закона. А с вашей точки зрения,
Марьяна,
что?
Марьяна, я могу продолжить
эту тему?
Ту дискуссию, которую вы начали, когда можно брать кредит, когда нельзя. Получается, что никогда нельзя. Вот так. Мне мой один товарищ подарил просто хрестоматийный случай, когда можно брать кредит. Он программист, хороший программист, работал на плохой работе, плохой в двух смыслах, мало платили и неинтересно. Ему предложили другую работу в другой конторе. Но в этой другой работе ему нужно было иметь собственный автомобиль, чтобы ездить между компьютерами и там что-то такое в программах менять. Добавка к зарплате покрывала выплаты ежемесячные за автомобиль, который можно было бы взять в кредит. Угу. Пришел этот мой товарищ, такой же зануда, как я, со мной советоваться, брать кредит или нет. Возьму, говорит, у него двое детей, а меня выгонят с этой работы. Я останусь с долгом и вообще без хлеба, мои дети будут голодать. Ну, мы с ним вместе выяснили, что это за новые конторы. То есть мы осторожность проявили. Контора там уже к этому времени работала. Это было 7-8 лет тому назад. К этому времени, ну, тоже порядка 7-8 лет работала. И вроде бы никого не обманывала. Мой товарищ, я его знаю хорошо, и квалифицированный, и работоспособный человек. Судили мы, рядили и решили, что это тот самый случай, когда риск благородное дело.
То есть он фактически брал... Делал вложение в собственный бизнес.
Он делал вложение в себя, в свою семью. Конечно. Я ему сказал, дорогой мой, я вот тебе сейчас буду советы давать, а ответственность вся будет висеть на тебе. Ну вот, давай порассуждаем. Порассуждали. Если он на это не соглашается, он будет прозябать на своей старой работе, будет кормить людей, но плохо.
И самому неинтересной зарплаты.
Да, и плохо будет кормить. Теперь он на две ступеньки по служебной лестнице перескочил.
Шагает вперед.
Продал свой автомобиль кредит. Купил за свои собственные деньги и уже не ездит между компьютерами, ездят его подчиненные. Он очень доволен. Вот это правильное поведение. Такое отношение к кредиту, как ваши собеседники демонстрировали, неправильное. Вы знаете, кредит – это такое же великое изобретение человека, как способы добычи огня, как топор, как автомобиль. В неквалифицированных и недобросовестных руках это все ужасно. Вы знаете, с чего началась промышленная революция? Вы думаете, с того, что изобрели паровую машину? Нет. С того, что придумали кредит. И УАД построил свою машину за кредитные деньги. Осчастливил человечество и сам умер очень богатым человеком. А фамилия Ползунов вам известна? Неизвестно. Вот когда я был в вашем возрасте, все знали, кто такой Ползунов, потому что Россия была родиной слонов. Ползунов действительно лет на 20 раньше Уаттон нарисовал свою паровую машину и не построил ее никогда, он ее не видел в металле, потому что не было кредита в России и невозможно было...
То есть, в общем, кредит это не зло.
Про Уаттон сейчас он не согласится.
Нет, с Уаттоном я абсолютно согласен, но те примеры, которые вы провели, это фактически бизнес проекты. Один – это изобретатель, второй – это человек, который вложил в собственный бизнес. Вот те комментарии, которые дают людям о том, что если есть возможность скопить и отложить покупку модного девайса, это нужно делать, это правильный совет.
Это правильный, есть, да, я согласен, чтобы не подумали, что я такой наивный.
Есть система страхования вкладов благодаря Павлу Алексеевичу в нашей стране. Это правда. И то, что заимствовано, и заимствовано качественно, и это спасло очень многих россиян уже. И система себя абсолютно оправдала и окупила. Поэтому, если есть возможность не гнаться за модой, не гонитесь. И занимайте только в таком случае, если этот кредит не обременителен для вашего семейного бюджета.
Говорят, что не больше 25% дохода семейного
должно
быть. Это неправильно
говорят. Это говорят неправильно. Абрамовичу можно взять столько, чтобы платить 99,9, потому что 1/10 хватит на хлеб.
Да.
А нужно смотреть не за долей, а за остатком. Вот хватит остатка для того, чтобы за квартиру заплатить, детей накормить, самому быть счастливым и сытым. И еще иметь возможность до работы доехать.
Считается таким образом. Сколько, какой уровень вашего сбережения в семье? Устойчивая семья. Если у вас сбережений хватает на 6 месяцев повседневных расходов. Это вот та подушка безопасности, которая должна быть в любой нормальной семье. То есть вот что-то происходит, и вы 6 месяцев без дохода. Это период времени, когда вы можете найти работу, вы можете что-то реализовать. 3 месяца – это уже за... Это уже рискованно. Люди без сбережений считаются, что это ненормальное поведение, потому что вы в любой момент можете упасть по социальной лестнице на самое дно моментально. Это очень рискованно. И, к сожалению, вот эти вещи, кредитование здесь не очень хороший помощник, чтобы нам выстроить вот эту систему, когда у нас там 80% населения устойчиво. А это должно быть, потому что в противном случае любой вот кризис с массовой безработицей...
Вот, и рассыпется вот этот карточный домик.
И люди попадают в бедность, и здесь уже вопрос такой, насколько социальная политика государства мобильна, оперативна, и позволяет ли она людям быстро или временно встать адаптироваться. В нашей стране, к сожалению, эта система крайне не ориентирована на потребителей.
И все-таки мне бы хотелось, чтобы мы уже рассказали поподробнее об этом законе, с которого и начали. Но сначала давайте послушаем дозвонившегося к нам Владимира Сергеевича из города Александрово. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, у меня такой вопрос. Я знаю, что в советское время были так называемые кредитные товарищества, вот кассы взаимопомощи. Вот. Без всяких процентов людям давали в рамках вот этих финансовых организаций, давали сумму. Это было на производстве, это могло быть где-то по месту жительства, больше на производстве. Вот вопрос такой, почему сейчас кредитные товарищи, какие-то другие, может быть, кассы взаимопомощи, они исчезли из нашего быта. В чем причина, можете сказать?
Нечто похожее на кассовые взаимопомощи есть. Это кредитные товарищества. Правда, там все-таки не бесплатно друг другу дают.
С другой стороны,
деньги.
Мне кажется, что это добровольное дело сотрудников конкретной организации.
Это правда.
Да?
Это замкнуто.
Потому что
это реально какое-то комьюнити. Это может быть работники какого-то завода.
Как или правило, как члены какого-то профсоюза.
Да,
да,
как правило, это не кредитование, это фактически взаимопомощь. Вот они так и назывались, кассы взаимопомощи. В России, к сожалению, за редким исключением, где это не поддерживается на уровне там, высшего руководства компаний, эти все структуры умерли, и те кредитные кооперативы, которые называются сейчас этим гордым именем, в большинстве случаев являются
коммерческими предприятиями,
внуками и правнуками старухи-процентщицы.
Но если вам так хочется пользоваться вот кассой взаимопомощи, что мешает вам у себя на предприятии организовать? Но нужно иметь в виду, что для этого каждый из сотрудников должен согласиться с тем, что ежемесячно он будет делать какие-то перечисления вот в эту кассу взаимопомощи, чтобы потом ей можно было воспользоваться. К закону. Значит, закон о потребительском кредите. Он небольшой, там всего 17 статей. Я его начала читать и все равно запуталась, но тем не менее.
Ну, какие длинные статьи-то.
Длинные-длинные. Статьи длинные, но вот их не так много. И, тем не менее, я увидела, что, и мне показалось, что самый главный плюс этого закона в том, что он обязывает банки прописывать все условия предоставления кредита. Все. То есть полную стоимость. Не то, что там раньше где-то мелкой строкой шло, а полная стоимость кредита теперь должна занимать не менее 5% места на бланке договора, с которой ты заключаешь, чтобы человек мог делать осознанные выборы. И это же касается не только банков, но и вот тех самых микрофинансовых организаций, чтобы человек сразу видел, что он не под 1.5-2% в день получает какую-то сумму, а фактически там под 600, а то и 800% годовых, чтобы сразу это как-то калькулировалось.
Если говорить о банках, то в этом смысле закон никакого продвижения не дает. И раньше, уже много лет, полная стоимость кредитов указывалась и так, что можно было прочитать на первой странице договора. Вопрос в том, что включается в полную стоимость кредита. Вот сейчас более или менее регулярная беда состоит в том, что в полную стоимость кредита не включается страхование. Практически всегда, де-факто, человек, берущий кредит, вынужден платить за
особенно
страховку.
Особенно, если это не кредит, взятый в магазине на приобретение там стиральной машины, а если это кредит, ну, такой.
Любой. Даже в магазине вам продают страховку.
Вот тоже. Да. И часто стоимость этой страховки
это сопоставима... очень высокая стоимость страховки.
Ну, например.
Ну, да. Там вот в хорошем случае человека заманивают таким образом. Говорят, ну ты каждый месяц будешь платить очень мало. Ну, вот только что читал, сидячи на работе, договор. Ты будешь платить в месяц 0,79%. Да всего-то.
От этого
копеечки
кредита.
В месяц. умножим на 12, не будем учитывать там процент на процент, а уже получается очень большая добавка. Это я цитирую, хороший договор. Плохие договоры устроены так, что деньги за страховку берет банк, который выступает в качестве агента страховой компании. И он со страховой компанией, якобы, а на самом деле с человека, берет за свои услуги 45%. Вот это худший случай, который я наблюдал. Это просто полное безумие.
Оказывается, сама-то эта страховка что-то дает человеку? Вот есть смысл реально страховаться?
Очень по-разному. Очень по-разному. Некоторые страховки совсем плохие. Вот человек сделался недееспособным, потому что заболел, тогда ему ничего не полагается. Он должен продолжать платить банку. Если он попал в автокатастрофу и из-за этого сделался недееспособным, то не он деньги получает, а получает банк. Теперь в законе есть некоторые статьи, которые вполне возможно улучшат положение. Если выгодоприобретателем является банк от такой страховки, тогда нужно включать расходы на нее в полную стоимость кредита.
Чтобы человек тоже
боюсь, что...
Найдут какую-то.
К сожалению, минус этих страховок состоит в том, что когда вы берете кредит, у вас нет ни желания, ни возможности прочитать правила страхования.
Хочется уже быстрее.
В правилах страхования есть такие иезуитские вещи, что, ну, например, человек умирает, если он умирает от хронического заболевания, от онкологического, например, заболевания, и на момент заключения кредита заболевание уже явно происходило, это не является страховым случаем. То есть банк говорит о том, что вы умерли, но при этом болели вы лет 5. Наследники будут за вас платить.
Если они примут наследство, в виду, что если наследство не принимается, то никто не становится ответственным.
Кто-то страхует угон, но не страхует разбой по автомобилям, да, когда у вас силы выкидывают. Кто-то воздвигает требования, где хранить автомобиль, какими сигнализациями пользоваться и так далее. То есть
делается все для того, чтобы с человека получить дополнительные суммы.
Павел Алексеевич сказал, банк, продавая вот эту... Вот мы все боремся там за то, что у нас в магазинах были нормальные продукты питания. Почему в банках продают продукты питания, которые тухлые? 45% из цены вот этого страхового продукта банк забирает как комиссию. Оставшиеся 55% банк, страховая компания направляет, в теории должна направить на выплаты и потратить на своих сотрудников, на своих акционеров. Они делают все, чтобы выплаты были минимальны, и число страховых случаев сводилось к минимуму. Соответственно, возникают вот такие вот не совсем понятные людям сюжеты, когда формально ты покупаешь продукт под названием страховка, но вероятность наступления страхового случая равносильна, например, краже инопланетян, человека с планеты Земля. То есть это вероятность того, что вы абсолютно здоровый, трезвый, сядете в абсолютно исправный автомобиль, который поедет без нарушения всяких правил, и вот просто попадете в катастрофу, да, в этом случае вы можете получить страховку.
Это не вы получите не вы, а получит ее банк.
Да. Но число таких случаев, к счастью или к сожалению, не очень большое. Основные причины смертности, которые возникают, и увечья, и потери работы, они вне страхового поля.
Но теперь зато, насколько я понимаю, Павел Алексеевич, это, по крайней мере, будет понятно, включено ли в стоимость кредита,
если человек будет внимательно читать договор, то точно будет понятно. Вот я призываю не подписывать никаких бумаг. К сожалению, у нас такая советская привычка существует. Считается, что если ты прочитаешь ту бумагу, которую сейчас должен подписать, ты проявляешь неуважение к тому, кто тебе эту бумагу протягивает. Да, должен подписывать, не читая. Но это неправильно. Более того, я настаиваю категорически на том, что если вы прочитали бумагу и не понимаете одного слова, не подписывайте.
Позвоните,
в конце концов, финансовому омбудсмену, он вам объяснит это слово.
Тем более, насколько я понимаю, вот как раз этот новый закон предусматривает возможность для человека 5 дней до 5 дней ходить со всеми документами, их внимательно изучать,
период охлаждения, да.
Подписать.
Да, да, он есть в российском законе. И единственное, что я ожидаю от некоторого сектора, уловок, связанных с, ну, с обходом этой нормы.
Некоторые секторы, так что,
ну, например, мы сейчас видим на сайте там крупной ассоциации вот этих микрофинансовых организаций семинар на тему, как обойти 353-й закон, как продолжить, это закон о потребительском кредите, как продолжить начислять неустойку на проценты и не нарушать формальные требования по штрафам, как обойти такую-то норму. И это в организации саморегулирования, которая в этом секторе есть.
Понятно, то есть какая, как, сейчас, понятно, сейчас, какие,
Марьяна,
установки.
А я все-таки сейчас, я тоже возражу. Дмитрий один раз меня возразил. Вот
да,
сейчас
пожалуйста,
будет
конечно.
Месяц будет. Я все-таки надеюсь, что здесь будет наведен порядок. Вот почему я надеюсь. И, как известно, Центральный банк стал мегарегулятором. И та его
опять
половинка...
Опять же по этому закону.
И, да. Сейчас. Ну, мегарегулятором стал вообще, и поэтому, и не поэтому. Он теперь заботится, в частности, о рынке микрофинансовых организаций. Микрофинансовые организации бывают, были до сих пор, до 1 июля, были двух типов. Одни, которые микрофинансовые и при этом имеют право так называться, а другие, которые расклеивают в метро объявления. Мы
кредит за час.
Именно так, да. Так вот, те вот эти вторые сейчас этим законом принципиально, не знаю, какая будет правоприменительная практика, но принципиально убиваются, потому что никто не имеет права на регулярной основе выдавать кредиты, если он не записан в микрофинансовые организации, такие настоящие.
Каким образом? Не стал на учет.
Не стал на учет и не попал под, в каком-то смысле под надзор. Надзор еще плохо организован, но Центральный банк старается его улучшить. Каким образом? С помощью такой хитрости. Нельзя выдать больше 4 кредитов в год.
То есть это на самом деле может касаться и даже частных лиц.
Это
да?
Может касаться и частных лиц.
Если вы даете больше в долг чаще, чем 4 раза,
да. Значит, вы уже становитесь микрофинансовой организацией, должны включиться в реестр. Если нет, тогда вас могут наказать.
Ну, это правильно, государство должно...
Штрафы?
Штрафы, да.
Да, административная ответственность. И, возможно, если это массово, то
вплоть до привлечения к уголовной
незаконное ответственности?
Незаконное. Ну, может быть, незаконное предпринимательство. Вот, честно говоря, меня, конечно, правоприменительная практика очень беспокоит, потому что как посчитать, кто, умеет ли полиция считать до 4, я не уверен. Но во всяком случае, принципиально...
Она может просто иногда не смотреть.
Можно принципиально хотя бы надеяться на то, что это начнет работать. Если не начнет работать, я думаю, что Центральный банк будет какие-то другие
меры принимать. Очень много говорилось о необходимости введения так называемого периода охлаждения не только вот на время ознакомления с документами, но и на время получения уже кредита.
Это сделано, слава богу.
Вот,
да.
Потому что часто люди оказывались перед серьезной проблемой. Ты шел, покупал дорогой телевизор, тут же в магазине заключал
приходил
договор.
Приходил домой, жена объясняла, что не надо.
Да, ни телевизора, ни кредита.
Телевизор ты мог сдать, вернуть назад, а кредит за тобой оставался.
Но телевизор тоже не так просто можно было сдать. Технически сложные товары трудно принимались. Это добровольная воля некоторых компаний, потому что закон не позволяет. Обувь вы можете сдать.
Хорошо,
трудней.
Давайте по другой возьмем пример. Шуба. Очень шуба, многие да. брали кредиты брали. На шубу. Я сама знаю 5 да. барышень, которые, что мне казалось странно, которые брали себе кредиты на дорогущие норковые
шубы. Закон в этой части действительно дает человеку шанс, по крайней мере, отказаться от кредита. Это правильно, это хорошая новость. Мы надеемся на то, что число семейных конфликтов снизится, потому что, конечно, часто кредит – это импульсная покупка. Да, вот человек приходит, не подумал, не посовещался. Вот,
ему понравилось,
ему понравилось, да, ему не с кем посоветоваться, и он становится вот жертвой вот этого агрессивного маркетинга. Когда ему на словах объясняют, что это все очень дешево, что это никакие не 70-80% годовых, а нужно понимать, понимать, что практически любой такой вот товарный кредит – это очень дорогие кредиты. Это не 10, не 12, не 15%.
Это годовых. Не то, что называют словом рассрочка, да?
Это не рассрочка, да. Поэтому лучше…
Но теперь и они теоретически не смогут быть очень дорогими, потому что ограничения на проценты тоже вводятся.
Что, вот чуть подробнее про ограничения. Вы сейчас расскажете, Павел Алексеевич, Дмитрий закончит.
Нет.
Сколько дней сейчас, 14 дней, по-моему, для кредита под какие-то какое-то конкретное приобретение и до месяца, когда
под
вы
берете, большие, да.
Под большие кредиты. Да,
но желательно все-таки не затягиваться вот с этим решением по расторжению договора, потому что вам все равно придется компенсировать проценты.
Но только вот за тот период, который
когда вы пользовались деньгами. Да.
И при этом вы совершенно не обязаны банку даже уведомлять о своем намерении расторгнуть этот договор. Вы просто приходите заранее там ставить в известность, насколько я поняла из этого закона. Вы просто приходите, говорите, я вот вам возвращаю ваш продукт кредитный, и давайте на этом распрощаемся.
Я бы все-таки советовал людям информировать банк, потому что, чтобы придя в офис, у вас не возникли технические трудности с закрытием кредита.
И главное, что теперь, я так понимаю, невозможно взимать никакие штрафы за досрочное погашение кредита, судя вот по этому закону. Или,
практически
или...
нет. Мы не можем сейчас сказать, потому что, с одной стороны, банки достаточно четко следуют законодательству. Вот когда в законах о банках и банковской деятельности появилась норма, позволяющая людям досрочно гасить кредиты, все банки сразу же... без штрафов, досрочно гасить кредиты без штрафов. Все банки выполнили это условие, и сейчас вы уведомляете и гасите. Что будет со штрафами за вот то, что человек отказывается от кредитов, мы посмотрим. Я надеюсь, что действительно никаких санкций не будет, если там банки не придумают какой-то схемы по компенсации своих затрат, потому что затраты у банков возникают.
Но, насколько я понимаю, Павел Алексеевич, это в законе тоже каким-то образом прописано. Расскажите, пожалуйста, о процентах. Почему теперь не будет каких-то безумных процентов?
На момент заключения договора потребительского кредита полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанные Банком России среднее рыночное значение полной стоимости потребительского кредита более чем на 1/3. Я прочитал текст.
Если перевести на человеческий язык...
А это уже на человеческом языке даже написано.
То есть получается, что Банк России, да, Центробанк, смотрит, какова средняя ставка.
Температура, да, по
средняя
рынку.
Температура, да. По больнице.
Он причем нарезает эти рынки. Он говорит, вот один рынок это ипотечный. Угу. Соответственно, вот если в среднем, взяв там крупнейших участников рынка, они высчитают, что ставка 13, то ипотека свыше там 17 годовых в России будет незаконна. При этом можно чуть-чуть поиграть, как правильно говорит Павел Алексеевич, со страховкой и не учитывать ее при расчете, при этом забирая фактически всю страховую сумму себе в качестве вознаграждения от продажи. Но в среднем это, ну, должно сработать. Но, конечно, было бы интересно, если бы вот эти замеры все-таки осуществлялись таким образом, чтобы вот от кредитов таких токсичных, да, где там человек занимает и уже через полгода становится должен в 5 раз больше, чем...
Первоначальная сумма?
Да. Чтобы таких кредитов не было, я боюсь, что вот Центробанк, несмотря на все свои намерения, не сможет решить эту задачку, потому что число бенефициариев от этого вида кредитования в России очень большое.
Дмитрий привел неудачный пример с ипотекой. Согласен. Этот закон на ипотеку не распространяется.
Вы знаете, там есть сноска.
Часть не применяется по отношению возникающей в связи с предоставлением потребительского кредита, займа, по которому...
обеспечивает ипотекой, жилье. Да. То есть на ипотеку эта история вообще...
Я думаю, что
нет.
Это значит, что действительно...
То есть речь только о потребительском кредитовании...
Потребительском в таком, в обычном смысле слова.
На товары, да. Услуги...
Или просто наличные деньги.
Наличные деньги, да. Автомобили.
Да, думаю, что все-таки на ипотеку не будет распространяться.
Павел Алексеевич...
И с ипотекой надо сказать, что с ипотекой дела обстоят значительно лучше, чем в среднем. и банки, и люди ведут себя значительно более ответственно.
Потому что длинные деньги.
Длинные, большие суммы. Для очень дорогой, грандиозной покупки, понятно, последствия невыплат.
Плюс она все-таки обеспечена этим
платежи,
самым.
Неплатежи, к счастью, довольно редкое явление. Правда, если уж человек не может платить, то беда совсем страшная.
А правильно я понимаю, что вот этот вот закон о потребительском кредите не решил одну такую серьезную проблему и вообще никаким образом ее не решает, проблему, связанную с правом финансовых вот этих компаний, и микрофинансовых, и банков, и ломбардов, и там чего угодно, передавать, продавать свои долги каким-то третьим лицам, но в частности...
Наоборот, решает, можно то продавать.
Это, то есть он разрешает, разрешает. Продавать.
Он единственное ограничение, которое есть, это человек, это должно быть закреплено в договоре, и человек должен согласиться с тем, что когда он занимает, его долг от государственного банка, от которого не ожидаешь каких-то таких вот странностей с непонятными звонками, этот долг может быть передан кому угодно.
Ну, то есть, получается, не решается проблема ночных звонков, угроз
решается.
По телефону.
Номинально вот эти... решается. Решается ли реально? Другой вопрос. Но вот я специально сейчас скажу то, что то скажу. У меня сложились хорошие отношения с несколькими самыми главными коллекторскими агентствами. Банки стараются продавать свои кредиты или нанимать помощников, так сказать, агентов, только среди приличных, да. У этих приличных коллекторских агентств есть иногда, может быть, часто, не очень квалифицированные сотрудники. И они могут вести себя плохо. Так вот, если речь идет об агентстве, которое со мной заключило договор, случая не было, чтобы по моему звонку мгновенно, просто в течение суток, ситуация не исправлялась. Есть много...
Ручной режим ручного управления, все как в России.
Да, правильно.
Закон, как, к сожалению, здесь.
В России. Теперь далее. Иногда жалуются на агентства, которые со мной не заключили договор. Тогда я звоню руководителям ассоциации коллекторов. Случая не было. Ну, тут подольше, не сутки, там, неделю, может быть, за неделю эти руководители находят соответствующее агентство и добиваются того, чтобы
работали себя прилично. Ну, вот видите, какой долгий путь нужно пройти, Марьян, человек. Нужно дозвониться до секретариата финансового омбудсмена, пожаловаться.
Просто.
Минусы в том, что закон не ввел лицензирование коллекторской деятельности. Закон не установил, кроме одного требования, это не звонить в ночное время. Никаких других ограничений на деятельность коллекторских агентств.
Плюс здесь еще, Павел Алексеевич, я обратил внимание на то, что вы сказали, что крупные банки, серьезные, они стараются работать с серьезными. А вот эти микрофинансовые организации, которые уже берут грабительские проценты, но, наверное, они также в такой же манере...
Они должны быть более убедительны по общению с должником, это правда.
Вот будете смеяться, но крупнейшие микрофинансовые организации со мной тоже заключили договоры. Я не знаю, конечно, не могу проконтролировать всю их деятельность, но когда мне кто-то жалуется, и я понимаю, что мне жалуются справедливо, тоже случая не было, чтобы эти микрофинансовые организации не пошли мне навстречу.
Вот, коль уж вы так себя разрекламировали, давайте все-таки пару слов тогда скажем, Павел Алексеевич, о том, чем занимается финансовый омбудсмен, каким образом можно вообще к вам обратиться и когда.
Двумя,
ну, то есть,
способами.
Вот если 26 кредитов,
двумя
это
способами.
К вам?
26 кредитов, к сожалению, мы, скорее всего, откажем. Сейчас я объясню более точно, когда мы отказываем. Мы иногда и на 26 кредитов реагируем положительно. Двумя способами простыми. Это найти на сайт Ассоциации российских банков. На первой странице нарисован мой портрет, и надо кликнуть, и дальше инструкции, понятно, что делать. Если нету компьютера, тогда надо писать по почте. Москва, Скатертный переулок, 20, строение 1, финансовым омбудсменом Медведеву Павлу Алексеевичу.
И что вы сделаете?
Что мы делаем? Значит, я должен признаться, что мы работаем на птичьих правах. Хотя мы заключили договоры, обязывающие несколько десятков финансовых организаций, 30 с небольшим, имеем мы дело с 243 финансовыми организациями. И из этих 243 5 бетонные стены. Им что не скажешь, все как в стенку горох. Мы уже черный список составили. И если возникают проблемы с этими, мы тут же извиняемся перед заявителем. Мы ничего сделать не можем.
А вы не можете назвать сейчас?
Нет, это будет нарушением многих законов. Остальные сотрудничают в разной мере. Некоторые просто трогательно, что не попросишь. Правда, мы просим так осторожно, чтобы быть уверенным, что мы не поддерживаем какого-нибудь мошенника. Некоторые, что не попросишь, что то делают. Другие там...
А что делают? У нас просто не так много времени.
Вы знаете, несколько десятков случаев, когда мы попросили простить долг.
А то есть просто...
Когда человек всегда... Тогда, когда человек стал инвалидом первой группы. Вот никогда, внезапно. Да, в других случаях мы просим меньше. Несколько десятков случаев, когда долг простили. Прощали. Когда менее тяжелые ситуации, мы просим реструктуризации. Когда у нас не получается с реструктуризацией, у нас получается все хуже и хуже. Не получается тогда, когда 26 кредитов, как правило, не получается, но самое страшное не количество кредитов, а количество кредиторов. Если кредитора 2, то редко, но нам удается договориться о реструктуризации.
Чтобы кто-то один себе забрал.
Нет, чтобы оба пошли на некоторые смягчения правил. Ну, всегда одно и то же. Меньше платить каждый месяц, mm-hmm. зато больше месяцев платить. Ничего другого придумать невозможно. Mm-hmm. Если кредиторов 3 и больше, никогда не удается договориться, потому что кредиторы друг другу ревнуют. Я пойду на смягчение, и мои деньги перетекут моему конкуренту. Вот граждане должны понимать, что финансовый омбудсмен, хоть он себя и рекламирует, он не волшебник. Вот лучше не попадать в такую ситуацию, когда нужно идти к финансовому омбудсмену.
Ну, и чтобы резюмировать все, о чем мы говорили, Дмитрий, с вашей точки зрения, вот этот вот закон о потребительском кредите, он все-таки каким-то образом поможет людям не связываться с этой кредитной кабалой и в конечном счете не обращаться там к услугам финансового омбудсмена?
Ну, это будет зависеть от Банка России, если он сейчас достаточно активно будет использовать все свои полномочия, будет отслеживать и раскрытие информации о стоимости кредита, и следить за тем, чтобы незаконные пункты исчезли из договоров, безусловно, кредитование станет прозрачнее. Решить глубинные проблемы, связанные с закредитованностью части населения, с восстановлением социальной справедливости, когда заемщики занимали в течение многих лет со скрытыми комиссиями, с навязанным страхованием, платили по этим кредитам, кредитом, и сейчас не имеют возможности объявить себя банкротом, потерять работу, этот закон ничего не сделает. Также он не защитит нас от деятельности недобросовестных коллекторов, которых достаточно много на рынке. И здесь нужны два других закона. Это закон о банкротстве и закон о коллекторах.
О банкротстве физических лиц.
В этом случае тогда вся система будет уже более-менее отстроена и урегулирована. Также нужен третий закон, о котором Павел Алексеевич скромно не сказал, а закон нужен о финансовом омбудсмене, чтобы Павел Алексеевич не уговаривал оставшихся компаний, которые допущены к деньгам населения, выполнять решение омбудсмана, а чтобы они были обязаны выполнить решение омбудсмана и финансировали эту деятельность, чтобы подать жалобу можно было с приложения к мобильному телефону, с чего угодно, чтобы рассмотрение шло в очень сжатые сроки. Мы надеемся на то, что осенью этот закон о финансовом омбудсмене будет принят, и в России появится нормальная система регулирования споров.
Да, и главное, чтобы этот закон еще был дееспособным.
Он будет дееспособным, если его примут в том виде, в каком его внесли сейчас правительство.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Со мной в студии сегодня был финансовый омбудсмен, доктор экономических наук Павел Медведев и председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Laparakops Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. I see trees of green. Red roses too. I see them bloom. For me and you. I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed.
the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.